о духе глупости, самооправдании, адвокатах и раскаянии Адама. Вопрос. Уважаемый Раф Элияу, все по воле Творца. Похоже, и ваш сайт тоже. За что Творцу и всему сайту туда раба? Но от новых вопросов это не спасает. В Талмуде и в книге Ликутей Амарим, Тания, указано на связь ошибок греха и духа глупости, а от одного хасида слышал еще о связи их с оправданиями, самооправданием. А от какого начала, доброго или не очень, адвокаты пытаются оправдать своих клиентов? Где в этом грань по законам Торы между добром и недобром? Считается ли мицва выполненной, если есть оправдывающее послабление, но о нем человек узнал после выбора поступка? Делал ли Адам тшуву после ошибки оправдания? Брешит, 3 перек, 12 пасук. И в чем особенность такой тшувы?
Да, в наших книгах говорится, в Талмуде, в других книгах, в Мидраше, в книге Зоар, говорится, что человек совершает ошибку, если в него внедряется руах штут, на иврите, дух глупости. Потому что действительно подумай, у человека есть душа, душа дается Всевышнему. Почему человек должен ошибаться? Почему он должен неправильно поступать? Он не должен. Всевышний дал ему свободу выбора. Каждый момент времени подвыбирает направо, налево. Мы что-то делаем, иногда мы ошибаемся, иногда мы не ошибаемся. Но если у нас некий вот этот дух глупости, ошибка почти наверняка. Что это за дух глупости? Надо о нем сказать. Рух штут. Иврите штут. Пишется через тет. Это корень шоте, шат. Блуждать, ходить, не иметь адреса, не знать, где ты находишься, не знать, куда ты идешь, нет цели, нет прошлого, нет настоящего, я не знаю, куда иду в будущее. Это вот дух глупости. Если у человека внутри такое, понятно, что он не будет поступать всегда правильно. И поэтому говорится, что, в принципе, человек поступил бы правильно. Но когда входит вот такое незнание, называется шатание, без конкретных интересов, без конкретных задач, это толкает человека на все, что хочешь. Это вкратце мы объяснили, что такое дух глупости. Теперь вы спросили про самооправдание. И Адам сначала начал оправдываться, это не я виноват, это вот это... Моя жена, которую ты мне дал, Хава, она виновата. Та тоже начала оправдываться. Ни к чему хорошему оправданию не приводит. Почему? Когда человек сталкивается с правдой, он должен изучать эту правду, постигать ее, понять, кто он визави этой правды, где он находится по отношению к этому. Если он не постигает, не старается, не стремится, то тогда это самооправдание создает только дополнительные барьеры, дополнительные фильтры для того, чтобы достигать истины. Поэтому самооправдание во всех таких случаях это очень плохо. Понятно, кстати, почему было. Человеку стыдно, Адаму было стыдно, Хаве было стыдно. Это небольшой секрет, это каждый понимает, что когда ты поступил неправильно, это стыдно. Более того, поступить неправильно называется на иврите от глагола хет. Не все понимают перевод этого слова. Перевод слова хет — это находиться не там, где ты должен быть. И вот человек вдруг открывает глаза и видит, что он не там, где он должен быть. У нас это означало, что он поступил неправильно, что он ошибался. Он не там, где ему надо быть. Ему стыдно, ему неудобно. Так что я объяснил эту часть тоже. И потом попутно упомянули адвокатов и их работа по оправдыванию человека. Это вы так сформулировали. Спросили, насколько эта работа правильная, хорошая или, может быть, неправильная. Если адвокат ведет себя как честный человек, то эта работа нормальная. Я не хочу сказать хорошая или нет. в ней заложено много сложностей. Но если я объясню, что должен адвокат делать, он должен по своей работе, и работает он в материальном мире, не в духовном мире, он должен показать, что не было состава преступления, что в действиях его клиента, которого он защищает, не было состава преступления. Клиент может быть умным, может быть дураком, буквально дураком, все что угодно может быть, но не было состава преступления. Или другое, что должен адвокат уметь доказать, нет надежных доказательств. А обвинить человека может только на основе надежных доказательств. Потому что если обвинить невиновного, то эта душа невиновного вопиет к небу. За что? Если оправдать виновного, кстати, то он не будет обращаться к небу, за что? Он будет вполне доволен. Поэтому мир не будет разрушаться, если виновного отпустят, если адвокат добьется, что его отпустят, а он виновен даже. Это не так страшно. Иногда это просто не страшно. Это неправильно, но это не страшно. А вот очень страшно, если невиновный человек, его наказывают, потому что этого не должно быть. Или если перефразирует фразу, перефразирует из русского писателя Чехова, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Это нужно помнить собой. Поэтому работа адвокатов, если он честный и работает в этих двух направлениях, он делает хорошее дело. Он доказывает, что человек, что нет доказательств его вины, доказательства слабые, показывает это. Или он показывает, что не было состава преступления в действиях его, так сказать, клиента. Тоже хорошо. За что его судить, если не было преступления в том, что он делал? Эти две задачи адвоката, они правильные задачи. Остальное, если он работает неправильно, если он жульничает, если он обманывает, если он в сговоре с клиентом, чтобы подтасовать факты и так далее, даже не нужно обсуждать. Это понятно, что это плохо и неинтересно совершенно. Я дал, показал вам роль правильного адвоката. Теперь и все-таки кто-то скажет, но все-таки это несправедливость прямо до неба такое. Виновный человек из-за этого ушлого, хитрого адвоката, его не приговорили к наказанию. Мы не рассматриваем случай, понятно, взяток в суде. Мы не рассматриваем случаи специальных подтасовок. Неинтересно. Но действительно есть работа адвоката, которая приводит к тому, что виновного человека отпускают, потому что он показывает, что нет достаточно доказательств. Но мы же, допустим, мы знаем ведь что, мы даже видели глазами, что он совершил преступление. Но мы не можем свидетельствовать, потому что мы не можем, например, потому что мы не так видели, не так помним. Так или иначе человека отпустили. Это ужасно, ответ не ужасно. Потому что если человек виновен, то есть главный судья, который этим займется. Это Всевышний. В этом мире, в другом мире. Поэтому если человек виновен, его несправедливо освободили, не так страшно. Но если он не виновен, а его несправедливо засудили, то это страшно. Потому что каждый день такого человека, когда отнята свобода, или когда ему испорчена жизнь, каждый день такой человек вычеркивается из его жизни. В том случае не вычеркивается ничего из жизни. Может быть, несправедливую награду человек получает. Жизнь заберет, Всевышний заберет его эту награду. Но здесь вычеркивается из его жизни работа. Он может, мог бы молиться, он не может, мог бы изучать Тору, он не может делать добрые дела, он сидит в камере, в тюрьме. Он не может делать того, что он мог бы сделать. Это нельзя. И адвокат в этом смысле его защищает от такого. Мы должны понять, чтобы мы не переживали. Ничего страшного, если виновный выходит. Главное, чтобы ни один невиновный бы не сел в тюрьму, не был бы наказан. Это был бы идеал ситуации. Теперь еще у вас группа вопросов. Такая сложная. Смотрите, вы пишете, Считается ли заповедь выполненной, если есть оправдывающие какие-то послабления? То есть можно было бы сделать это более легким путем, а человек не знал или не должен был поэтому выполнять даже и все. Но он не знал. Это очень простой вопрос и очень простой ответ. Человек судится потому, что он знает искренне. Если он искренне не знал и не мог знать всех обстоятельств дела, и совершил какие-то действия, например, заповедь, которые не надо было совершать, или не так надо было. Его судят по реалиям, в которых он жил, в которых он, его сердце, его ум жили. Все, что, если он искренне вел себя, все будет в порядке. И тогда последнее, оправдание – дело плохое. Но вы спрашиваете, а Адам, после того, как он стал оправдываться так неудачно и, скажем так, неправильно, и был выгнан, выкинут из Ган-Эдена, он вообще-то, вы спрашиваете, делал тшуву, то есть он работал над возвращением правильной дорогой жизни, правильным дорогам жизни. Ответ – да. Более того, мы в Торе знаем, читая Тору, мы знаем, что он занимался этим 130 лет. Каждый день, 130 лет, каждый день он начинал размышлять над тем, что он натворил, над тем, почему, над тем, что надо было сделать, над тем, как надо это исправить и так далее. Вот такие сложные вопросы он занимался этим каждый день из 130 лет. Посчитайте сами, помножьте 365 на 130 лет и узнаете, сколько дней он занимался тшувой. В итоге тшува произошла. Она была принята. У него родился сын по имени Шет. Первые два сына неудачные были. Это знаменитый Каин и Гевель. По-русски это Каин и Авель, но он же Каин и Гевель. А Шет, который родился после тшувы, уже родился, так сказать, в определенной духовной чистоте. Ну и все от него происходит, от этого Шета. Так что то, что можно здесь сказать, и ясно, что Адам этим занимался, и ясно, что он преуспел, и Тора рассказывает, что он жил в удивительных местах, жизнь была совершенно, понятно, удивительная, даже рассказать невозможно. Но нам достаточно знать это, что он встал на дороге тшувы и сделал тшуву. И вообще человек, кто стоит на дороге тшувы и сделает тшуву, это вычеркивается его нехорошее прошлое. Все хорошее остается навсегда, а то плохое, что он делал, вычеркивает. Это великая сила тшувы. Всего доброго, до свидания.